РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
А меня зовут Настя. Я мама 8-летнего Миши, журналист, основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей Family Tree. Часть своих ответов я уже получила за 8 лет материнства. Но и новые вопросы тоже появились.
Бывает, идешь мимо детской площадки или рядом со школой, и слышишь такой отборный многоэтажный мат, и понимаешь, что это ругаются дети, это ругаются такие десятилетки, примерно такого возраста мальчишки, иногда даже девчонки. Сначала ты такой мысленно осуждаешь, ворчишь по-стариковски, такой, как же так, какое молодое поколение.
А у меня наоборот, вот это да, вот это виртуозность. В нашем возрасте мы так мерзли. Ну что, как они это сказали?
Да, потому что, ну, все через это прошли. Все познавали матные слова, все учились ругаться матом. Вопрос в отношении родителей. Так ли страшен мат? Как его воспринимать? Потому что очень часто родители реагируют так. Ну-ка, иди помой рот с мылом. Что ты там сказал? В общем, куча разных реакций можно встретить на мат из уст детей. А как правильно, тоже не совсем понятно.
Слушай, я, например, для себя использую такую историю. У нас был в Family Tree курс Марины Травковой про секс, да, про то, как с детьми об этом разговаривать, как должно происходить сексуальное образование ребенка. И там лейтмотивом шла такая фраза: секс — это для взрослых. Вот станешь взрослым, да, сможешь отвечать за себя. Вот как бы. И когда сын стал приносить там с улицы или откуда-то первые, значит, встречи, рассказывать про свои первые встречи с матерной лексикой, я вот примерно так же ему рассказ. Слушай, вот это там слово, которое, ну, ругательное, оно для взрослых, дети его не используют. Вот, и у нас вот это такая, эта история для взрослых. Вот вырастешь и будешь принимать решение, можно использовать, не можно использовать. Но это вот мой такой ненаучный подход, чисто интуитивный и абсолютно профанский. Но наверняка у специалистов есть свои соображения по этому поводу, и мы сейчас о них узнаем. О том, как выстраивать отношения детей без ценной лексики, мы спросим у нашей сегодняшней гости Софьи Калякиной, подросткового психолога, индивидуального и группового терапевта в центре «Точка» и «Перекресток». Софья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте для начала вообще разберемся, для чего нам нужен мат, например, взрослым, потому что, ну, как бы очевидно, что мы его используем тогда, когда нам плохо, когда мы хотим высказать какой-то восторг. Наверняка там есть еще какие-то терапевтические функции мата. Но мне кажется, сама по себе вот эта ситуация выглядит странно. Люди придумали себе какие-то слова, а потом их говорят, запрещают себе их говорить, стыдятся их говорить. Вообще какая-то странная схема. Для чего нам нужен мат?
Ну, скажешь, что у всех разные отношения с матом. Я бы вот с тобой так не согласилась. Есть люди, которые на нем говорят, причем речь не только там, принято считать, что так делают только в малообразованных или криминальных слоях общества, но это далеко не так. Мне известны представители.
Пушкина. Да. Светочи наши.
Кстати, далеко ходить не будем. Есть там высокообразованные люди, которые считают мат неотъемлемой частью своего самовыражения. И ничего, они не стыдятся в этот момент, я тебе хочу сказать.
Ну да, я думаю, что к мату можно подходить по-разному, с разных сторон. Можно с какой-то, не знаю, культурологической, исторической, как он возник, зачем он был нужен изначально. Вот я, готовясь, немножко почитала про это и, например, нашла, что есть мнение, что это восходит к каким-то языческим еще традициям, что его использовали для воззвания к разным силам и призывания их к каким-то действиям. Вот. Но сейчас в основном мат, конечно, используется больше там, ну, для оскорбления какого-то человека, да, или для обозначения какого-то отношения к нему. Ну, это какая-то непосредственная, наверное, первая, которая приходит в голову, функция его. Вот. Но также она, правда, может быть как некоторый слив напряжения работать, да, что вот, ну, я знаю, есть какие-то слова в языке традиционного традиционно, которые грубые и которые, ну, правда, табуированы в некоторых слоях. Вот. И в этом смысле он может играть роль такую тоже освобождающую, что я могу через него выразить какую-то эмоциональную сильную реакцию, вот, как-то какое-то чувство разместить. Я думаю, что, ну, вот если говорить про людей, которые высокообразованные и интеллектуальные, интеллигентные, то, ну, для них, возможно, правда, мат — это как, ну, какая-то форма слива раздражения, канализации некоторой. И в целом, правда, нарушение табу тоже может иметь такую, ну, какую-то высвобождающую роль, да, что какое-то внутреннее напряжение копится, и я его потом выражаю. Если говорить про людей, которые часто его используют, ну, так, в речи, скорее, не вкладывая в него какой-то ругательный смысл, да, а просто используя как междометие или, ну, и часто, например, просто для эмоциональной окраски своей речи, да, то есть он не несет какую-то функцию оскорбить кого-то, это просто для того, чтобы я выразил свое отношение к этому и какое-то переживание. Что мне сложно сказать, что я взволнован или я сейчас ощутил какое-то странное томление в груди.
Вместо тысячи слов.
Да, 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 да. Иногда как бы вот очень точно как бы можно в него вложить многое.
Не прогадаешь.
Не пояснять за него, да. Ну, то есть, в общем, можно.
А зачем мат детям? Если со взрослыми еще более-менее как-то понятно, то с детьми все сложнее.
Слушай, а вот когда ты стала использовать мат, тебе он зачем был нужен?
У меня вообще странное есть детское воспоминание. Я использовала как ругательство почему-то слово «гурман». Я кричала его мальчишкам и считала, что это супер ругательство, что это просто, я не знаю...
Ужасное оскорбление.
Да, оскорбление топовое. Потом я разобралась, что это, оказывается, совсем не оскорбление, хотя я вкладывала в него очень даже такой смысл глубокий. Я даже не помню про первые слова. Но это что-то такое, наверное, запретное, интересное и любопытное.
А в моем случае это была история про быть частью стаи. Я была отличницей, и у меня были, в принципе, проблемы с тем, чтобы стать частью школьного коллектива. И уж тут как приходилось вертеться как хошь. Вот, но сейчас как бы и про подростков, мне кажется, тут более или менее понятно. Для подростка очень много диктует его окружение, да, его там ровесники, сверстники и та среда, в которой он крутится. Но ведь нередко, то есть первое знакомство с матом происходит сильно-сильно раньше. И вот как тогда с ребенком общаться, в каком ключе подходить? Ну, опять же, я так полагаю, что мы обсуждаем ситуации, когда в семье не принято материться, потому что если в семье это часть как бы их культуры, то, наверное, у них нет вопросов, как об этом говорить.
Откуда ребенка?
Ну да, в этом смысле, правда, мне кажется, родители бывают озадачены, ну, или как-то смущены, когда ребенок приносит откуда-то. Да? Ну, в этом смысле ребенок может это услышать где угодно, в детском саду от других детей, от взрослого, у которого случайно вырвалось, не знаю, в каком-нибудь ролике на Ютубе, который он случайно посмотрел. Ну, то есть в этом смысле я думаю, что он может чаще всего это просто какое-то слово, которое он слышит. Возможно, он слышит какую-то окраску в этом, да, эмоциональную, или что люди это произносят с некоторым, ну, либо отношением, либо в каких-то ситуациях, ну, он может считать, что это что-то... В любом случае, это может быть любопытно просто, потому что он первый раз это услышал, и как бы интересно. Ну, и люди часто все-таки произносят это с какой-то окраской, и он может тоже это как-то перенять, заинтересоваться. Я помню, что у меня в детстве была ситуация, когда я... Мама испекла пирог, и я отнесла его другу семьи, который жил в соседней квартире, вот, и он, значит, увидев его, сказал... Причем это совершенно было... Там не было никакого матерного корня, вот, ну, это было скорее экспрессивное высказывание, вот. Я пришла и сказала моей маме: Антон сказал вот это, вот. Мама такая: воу-воу. Я такая: а что, в чем проблема-то? Мне кажется, он просто был очень рад. Я поняла в этот момент, что это как бы что-то, видимо, не очень неоднозначное, но радостное, видимо.
Но по реакции взрослых как раз-таки, ну, наверное.
Да. Ну и в этом смысле дети, правда, могут это использовать, ну, например, да, если они увидели, что кто-то это использует в такой ситуации, он может тоже где-то это попытаться как бы сказать, вот, как ему кажется, к месту, или, ну, просто когда с ним что-то произойдет, и ему вдруг придет в голову это слово, что такое, вот это, ну, нашел какое-то подходящее. Ну, и здесь, правда, важна какая-то реакция взрослых на это, как они к этому отнесутся, да, там они напугаются, они как-то начнут его стыдить. В нашем доме такого не говорят, уходи. Ну, или просто спокойно объяснят ему, что, слушай, смотри, вот есть такие слова, которые, ну, обычно не произносятся как-то в обществе, да, там ты можешь его, в нем нет ничего ужасного, ты неплохой человек, но вот важно как бы какие-то соблюдать правила. И маленькие дети в целом, ну, с какого-то возраста могут это как-то понять.
Насколько глубоко нужно уходить в объяснение значения слова?
Я думаю, если ребенок спрашивает, ну, как бы, если у него появляется про это интерес, типа, а что это, а почему, а кого, чего, вот, то тогда, наверное, можно, ну, про это как-то рассказать, если ему хочется ну, какими-то тоже доступными для него словами, может быть, ну, без каких-то подробностей тоже, ну, смотреть на возраст ребенка. Ну, я бы скорее сама не привносила это, скорее откликалась бы на его любопытство, но тоже учитывая какой-то возраст и как он может это понять.
Ну вот давайте представим ситуацию, что есть семья, приходит ребенок, может быть, там из детского сада, из детской площадки, и говорит какое-то матное слово. Ну, взрослые в шоке, а может быть, и не в шоке, как правильно среагировать на вот это впервые сказанное матное слово? Есть ли какой-то вообще правильный способ?
Я думаю, что хорошо в этот момент, в принципе, на какие-то такие штуки, мне кажется, здорово, если родителю удается довольно спокойно отреагировать, да, не хватать ребенка, не трясти его, говорить, какой ужас, что ты делаешь, не игнорировать или как-то его, ну, там, с ним не разговаривать после этого, что вот, вот Петя сказал такую ужасную вещь, мы с ним больше не говорим, потому что для ребенка это будет непонятно, и он может это потом, ну, как-то использовать тоже для каких-то манипуляций, там, привлечения внимания или какой-то немножко мести, что вот придем в гости, я буду говорить это слово, и вот вы все узнаете. Всем будет неловко. То есть я бы думала, что важно спросить его, типа, что это за слово, где ты его услышал, ну, как-то почему ты сейчас его сказал, типа, ты сейчас с тобой, ну, как-то ты разозлился или расстроился, или на кого-то сердишься из нас. Ну, то есть узнать немножко, почему он вообще его использовал. Ну, и потом как-то объяснить, что смотри, вот эти слова мы дома стараемся не использовать. Ты неплохой, что его использовал, но его не очень приятно слышать. Пожалуйста, ну, старайся его не использовать.
Мое личное первое матерное слово со мной встретилось, когда мне было года 4, и история была про то, что старшие девочки назвали этим словом жука. Не то они его увидели, испугались и назвали так. Но в моей голове как бы прозвучало, что так жука зовут. Я прихожу и бабушке своей рассказываю, мы вот такого жука там видели. Ох, мне прилетело за этого жука, и я как бы только сильно позже поняла, собственно, почему. Потому что не было никакого объяснения, а в моей голове у этого слова не было, ну вот, совершенно никакой абсолютно негативной коннотации. И уж тем более не было никакой связи с тем, с чем она была в голове у бабушки.
Просто слово. Я услышал новое слово, вот принес, пользуюсь им. Классное. Ну, то есть, я думаю, что дети, правда, иногда это не воспринимают. Ну, то есть, это у взрослых, да, сразу какие-то конструкции, домыслы, тревоги. А ребенок может это использовать просто как новое слово классное. Ну, то есть узнал, ребята говорили, если там, ну, еще правда, девочки или мальчики старшие, то есть как бы какие-то люди, которые знают что-то больше, чем я, и интересно.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А может быть, тогда в таком случае просто не обращать внимания, но сказал и сказал, если он не вкладывает никакого смысла в это слово.
Ну, а завтра он на приеме у княгини Марии Алексеевны это же слово по той же невинной потребности произнес. И уже это перестает быть таким милым и малозаметным.
Я думаю, что правда можно ребенку, ну, как-то про это сказать. Ну, что есть какие-то слова, которые обычно не произносят. Ну, правда, его как-то не наказывать за это, не ругать, особенно если видно, что он это сказал, потому что просто узнал новое и хотел поделиться со всеми, что он теперь молодец и знает новые слова. А тут такое началось, что все носятся и ругаются. Но мне кажется, что обозначать какие-то правила для ребенка — это в целом, ну, какая-то хорошая идея, да, чтобы он потихонечку осваивался в каком-то социальном тоже контексте. Ну, важно, чтобы это было, правда, для него доступно. 4-летнему ребенку и там 13-летнему подростку мы по-разному точно будем объяснять, почему не стоит этого говорить или, ну, как-то можно как-то по-другому это объяснить. Может быть, немножко более там по-игровому или по-детски, но как бы, да, чтобы ребенок маленький понял, что окей, это слово такое тайное.
А если подросток, например, намеренно начинает использовать вот эту обесценную лексику, хотя в семье это не принято, и явно, что взрослым это режет слух?
Ну, тогда правда, если это какая-то такая вещь демонстративная, да, и что... Ну, тут может быть разное, да, что ребенок может, во-первых, как бы просто искать себя, да, но что если в семье так не принято, то это может быть какой-то такой формой, да, деление и противопоставление, что вот, ну, вы такие, я похоже, что другой немножко человек, и я вот буду делать вот так. Если, например, ну, оказывается, что родители сказали, попросили его этого не делать, объяснили, что ему это неприятно, и это скорее, ну, он как-то специально делает, да, то здесь, похоже, есть какой-то конфликт, да, или скрытое какое-то напряжение про то, что он таким образом, ну, тоже что-то отстаивает, да, что он не согласен так делать, он хочет как бы делать по-своему, ну, может быть, что-то, ну, тут нужно разбираться надо про отношения, что там происходит такое, да, что, возможно, это доступная ему форма протеста против того, что родители делают. Может быть, они игнорируют какие-то его, ну, не знаю, желания, просьбы, да, там, ну, делают все как-то по-своему, организуют его жизнь, и это то, что он может себе выкроить, да, ну, то есть запретить ему говорить-то они не могут, только если рот заклеит, но это маловероятный исход событий. Ну, и он тогда может себе речь, это то, где он как раз свободен самовыражаться, например. То есть я бы смотрела, что происходит в отношениях, и пыталась разобраться в этом, насколько у ребенка есть возможность какие-то вещи про себя решать, что он пытается этим, ну, доказать, показать. Да? То есть это явно какая-то, ну, сигнал того, что что-то не окей, ну, в отношениях.
То есть мат в данном случае — это яркий маркер для родителей, чтобы разобраться, а что на самом деле происходит с ребенком. И такой, может быть, даже где-то призыв о помощи.
Ну да-да-да. Ну то есть я думаю, что здесь важно, например, да, какой контекст, что, ну, что с родителями, например, происходит, да, там, в каких ситуациях подросток это делает. Ну, если это происходит просто они слышат, например, как он общается с друзьями. Это может быть одна ситуация, да, может быть, у них в компании так принято, и он скорее, правда, поддерживает какую-то свою принадлежность к этой группе. Если это происходит, например, именно с ними, то тоже важно. Ну, то есть мат — это все равно же какое-то агрессивное поведение, да, что я там выражаю словесно агрессию некоторую. И тогда важно смотреть, ну, что у нас вообще в отношениях происходит, правда. Все ли окей? Может быть, он, правда, на чем-то сигналит.
А если он ругается в школе, даже вот при учителе, например, бывают такие ситуации, это протест против школы, против учителя конкретно?
Так однозначно сложно сказать. Я думаю, что это может быть протест против учителя. Это может быть история про то, что в классе ему тоже важно, ну, некоторый авторитет иметь. И в классе, например, это тоже как-то принято, да? То есть ты, не знаю, условно крутой, если ты материшься при учителе и, ну, там, не пугаешься нарушать правила, например. Ну, да, я бы вот думала в первую очередь про эти две вещи. Ну, может быть, он не очень... Ну, это может иметь некоторый корень в том, что он, например, не осознает какие-то правила, да? Что он как бы не очень хорошо умеет адаптироваться к ситуации. Что вот, например, там, не знаю, во дворе можно материться, а в школе нет, да? Ну, есть же подростки, которые это понимают, разделяют и там держат в рамках, да? Там, здесь я могу себя вести так, здесь так. Может быть, это, ну, про то, что подросток это не очень умеет. И многие подростки, правда, еще плохо регулируют свое поведение. Но я бы смотрела на то, что в классе принято, да, какое взаимодействие, обращение с учителем. И, скорее всего, ну, то есть это может быть конкретно про этого учителя, да? Что с одним он так себя ведет, с другим нет. Значит, там какие-то разные отношения. Что один учитель, не знаю, его слышит, договаривается, как-то взаимодействует, там, не знаю, уважительно на равных, да, а другой учитель, там, не знаю, кричит, требует, как-то, может быть, ну, немножко унижает, да, и тогда подросток, например, так даже как бы воюет, не сдается.
А вот эта регуляция, когда стоит ругаться матом, а когда нет, это как-то автоматически подросток научается этому, да?
Ну, я думаю, что это будет заметно раньше, ну, то есть у ребенка, да, пока он будет подрастать, будет заметно, вот насколько он вот эти границы чувствует, да, и понимает какие-то разные ситуации общения, да, или контексты, да, или с кем как можно, как нельзя. В этом смысле, правда, некоторая произвольность действий и самоконтроль, она формируется постепенно, и в подростковом возрасте тоже еще не на высоте обычно, поэтому это такой, ну, процесс долгий. Ну, можно обращать внимание вообще на то, как ребенок, правда, видит ли он вот эти отличия, ну, и как-то с ним про это разговаривать, если это явно происходит, ну, не так легко для него. Ну, что он не так легко ориентируется и адаптируется к ситуации.
Есть ли какие-то, мне кажется, мы частично затронули эту тему, какие-то супер ошибки, которые допускают взрослые, когда начинают говорить с детьми про эту тему?
Топ-10 родительских ошибок.
Ну, типа того, да.
Мне кажется, я не думаю, что это ошибка. Я думаю, что это, ну, поскольку все мы люди, дети, родители и вообще все, то понятное дело, что у нас есть некоторые реакции на что-то, да, и мы можем, например, ну, мы можем там попасть в сильный стыд, когда ребенок при мне и при ком-то еще, например, материться, и, ну, там, родитель может растеряться и не знать, как ему в этой ситуации быть, например, да, если это какой-то значимый для него человек, а его ребенок тут ругается, ну, то есть это может, правда, как-то ужасно переживаться. Ну, то есть тут важно смотреть, да, если это все время, там, не знаю, как только материшься, тебя бьют, не знаю, палкой по спине. Наверное, вот это, наверное, не очень хорошая стратегия. Но если там один раз вы как-то напугались или, ну, там резко что-то сказали, да, а потом как-то в покое подумали, так, что я буду делать в следующий раз, когда мой ребенок делает такую фигню, и там как-то, ну, придумали какой-то алгоритм, то я не думаю, что это сильно повлияет или испортит его жизнь. Я думаю, что самая такая ловушка есть про провокацию. Ну, что когда ребенок, например, замечает, что как бы родители могут там особенно на что не реагировать, но если он матерится, то тут же как бы все начинают, не знаю, его ругать или как-то подключаются к нему. И он тогда понимает, окей, мат — это точно то, что может спровоцировать акцентировать как бы внимание ко мне. Если родитель замечает такую штуку, да, то тогда важно менять вот эту вот как бы, ну, модель действий. Во-первых, похоже, что ребенку не хватает внимания, и, может быть, тогда важно с ним как-то взаимодействовать не только в момент, когда он ругается. Ну, то есть больше, может быть, ему уделять внимание, ну, посмотреть, как бы, что происходит в этом смысле во взаимодействии между вами. И, например, придумать какую-то другую схему реакции на такие его слова. Например, более спокойную, да, или, ну, вот не такую, какую он ждет. Как бы, вот сейчас все кинутся ко мне. Он такой, окей, понятно, ты опять типа, это используешь, да, чтобы он понял, что, окей, эта схема больше не работает. Ну, то есть, возможно, что он тогда придумает что-то еще, но если родитель сможет в этот момент как-то заметить, что ребенок что-то от меня пытается добиться. Он матерится, и я сразу как-то включаюсь в его взаимодействие с ним. Могу ли я тогда это делать в других ситуациях, да, чтобы ему не приходилось это использовать? Я вот думаю, вот такая есть как бы ловушка с матом, ну, как с чем-то, что привлекает внимание сразу.
Ну и, наверное, тут еще родителю хорошо бы разобраться со своей реакцией, почему он так сильно реагирует на мат, что там за этим на самом деле стоит. Потому что если мы, например, услышим мат в исполнении постороннего чужого человека, даже постороннего ребенка, не нашего, то наверняка эта реакция не будет такой яркой и сильной. И тогда про что эта реакция? Всегда интересно еще про это понаблюдать.
Да, да, вы полностью правы. Это правда такая штука, которая... То есть у родителей же тоже есть какая-то история про... Может быть, про эти слова, может быть, про какие-то выражения. Как с ним, например, да, обращались в ситуациях, когда он там дома ругался. Ну, может быть, он правда какой-то очень сильный стыд и смущение испытывает, когда его ребенок так делает. Ну и тогда тоже можно смотреть, можно ли на это как-то повлиять, как-то немножко дистанцироваться, замечать, что так, это мой ребенок, это не я. Ну, может быть, пофантазировать в какой-то спокойной ситуации, не когда это происходит, а когда там ситуация уже как-то прошла, что, ну, какие могут быть последствия, что меня пугает, да, там, я сразу начинаю представлять себе, что, не знаю, мой ребенок будет ужасным, его никуда не возьмут, будут отсюда увольнять, да, или что я какой-то плохой родитель, раз я там ребёнка не научил, что это недопустимо. Здесь тоже могут быть, правда, какие-то разные идеи, установки у родителей, как мат моего ребенка связан со мной. А он, может быть, правда, не связан. Это, ну, отдельный человек, который осваивает матерную речь.
А можно ли делать чужим детям замечание, что вот они очень крепко многоэтажно ругаются матом? Например, на детской площадке или, может быть, кто-то в классе, есть какой-то мальчик или девочка, которая очень сильно матерится, или даже, может, в детском саду кто-то ругается.
Да. Мне кажется, что здесь тоже важно заметить, что со мной происходит, например, да, с родителем, когда я это слышу, и почему это вызывает у меня, ну, какую-то реакцию, какую реакцию, да, это у меня вызывает, и что мне хочется делать в этой ситуации. Ну, там, волнуюсь ли я, что мой ребенок тоже научится и будет это использовать. Или там, не знаю, мне неприятно это слышать. Мне кажется, что важно поддерживать какую-то коммуникацию, ну, как бы, да, то есть родитель с родителем, ребенок с ребенком. Если другой ребенок или там человек, да, делает что-то опасное для моего ребенка, да, то я как бы своего ребенка изолирую от этого. Здесь, ну, я думаю, что это может быть, например, ну, скорее я со своим ребенком могу разговаривать и объяснять ему, что происходит и почему мне там не нравится, что другой ребенок так говорит. Да, либо я могу сказать, ну, другому родителю, что вот, слушайте, может быть, не очень. Но я думаю, что ругаться на чужого ребенка — это не очень хорошая стратегия. Здесь скорее это как будто бы, ну, какая-то чужая зона, мне кажется. Но вот про маленьких детей, правда, тут у меня мне сложно сказать. То есть это какие-то мои соображения из идеи скорее какого-то, ну, конструктивного взаимодействия и, ну, там, с позиции силы, да, что, ну, мне кажется, взрослый не должен, ну, как-то предъявлять претензии чужому ребенку. Со своим как-то мы выясняем отношения по-своему, да, и я могу с другим взрослым взаимодействовать, договариваться, там, объяснять ему свой там дискомфорт или, ну, как-то его просить, как-то учесть мои интересы. Но дальше он может с этим что-то сделать, учесть или нет. Ну, я тоже тогда могу либо уйти на другую площадку, вот, сказать своему ребенку, что, слушай, Вася может использовать вот такие слова. Я их не поддерживаю, пожалуйста, не используй их при мне. Ну, например, как бы со своим договариваться. В этом смысле, правда, хорошо, когда вокруг этих слов нет какого-то ужасного, какой-то ужасной ауры, атмосферы. Ну, это просто грубые слова. Да? В каких-то ситуациях они там неуместны, в каких-то ситуациях ты можешь их использовать, но учитывая некоторые последствия, да, что как остальные люди, может быть, будут на них реагировать. Ну, и дальше пользуйся ими как-то осознанно, что ли. Я не знаю, насколько это важная информация. Я еще подумала, ну, что мы делаем всякие выездные проекты, там, работая с подростками, и у нас там появилось в какой-то момент правило про мат, ну, что мы просим подростков их не использовать. Если ты все-таки материшься, у тебя есть санкция, что ты должен тремя другими способами сказать, что ты имел в виду. Ну, как бы исходя из идеи, что как бы, когда мы материмся, мы в каком-то сильном чувстве, переживании и вообще. А если ты скажешь это как-то по-другому, люди тебя лучше поймут, и ты к тому же потренируешься вообще понимать, что с тобой происходит. Не просто как бы сказал, и все, а как бы будет доходчиво.
Да-да-да, есть круг эмоций, так его перед глазами держать, и так я сейчас встревожен, удивлен, поражен. Вместо всех этих слов. А еще, наверное, это уже работает с детьми постарше. Даже, может быть, разобраться с точки зрения этимологии вообще этих слов, откуда они вообще происходят. Потому что есть же там какие-то объяснения, как сформировались эти слова. И это, мне кажется, очень интересно для как раз взрослых детей разбираться, почему эти слова выглядят именно так. Что на самом деле за ними стоит, когда вот как раз они в таком возрасте, чтобы уже понять всякие такие вещи.
У нас регулярно, собственно, в лагере или где-то еще возникают какие-то дискуссии по поводу того, там является ли вот какое-то слово матерным или нет, можно ли его использовать или нет, и, в общем, там большие дебаты.
Да-да-да. Вот, еще я даже помню из своего подросткового возраста, когда мама мне говорила, ты что матом ругаешься? Я говорила, мам, ты что, это же не матное слово, это жаргонная лексика. И тут начинаются споры, каждый начинает доказывать, кто что, кто прав.
Ну, да, раз ограничивается, значит, как-то хочется.
Да, отстоять свое мнение и свои границы, да.
Спасибо большое. Это Софья Калякина, подростковый психолог, индивидуальный групповой терапевт в центрах «Точка» и «Перекресток». Спасибо вам большое.
Спасибо за беседу. А с вами был подкаст «Это надолго», его ведущие Лена и Настя. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.